Здравствуйте. С вами Аня Пономарева и цитата «Свободы». Если у вас нет времени следить за всем, что обсуждают в социальных сетях, слушайте наш подкаст. Два раза в неделю я пересказываю вам все самые интересные и важные дискуссии из Фейсбука, Твиттера, Телеграма и Ютуба. В этом выпуске речь пойдет о рождественском режиме прекращения огня, который в одностороннем порядке предложила Россия, и о том, как Владимир Путин на Рождество посетил церковь в гордом одиночестве. Российский президент по предложению патриарха Кирилла распорядился не обстреливать Украину в день, когда православные христиане отмечают Рождество, и призвал украинские власти не стрелять в ответ. Режим прекращения огня должен был начаться в 12 часов дня 6 января и продолжиться до полуночи 7-го. К идее такого полуторадневного перемирия украинцы и те, кто их поддерживает, отнеслись максимально скептически. Юрий Касьянов.
Орки хотят рождественского перемирия, чтобы гундяевский бог благословил их на убийство украинцев.
Элина Руденко.
Прочитала, что Путин там объявил какое-то рождественское перемирие. Значит, точно будет бомбить. Или на оккупированной территории что-то большое жахнет. Ну а то, что русская армия – это синоним бесчестия, даже дети знают.
Леонид Швец.
Что может быть проще? Ответить, что Украина уже отметила Рождество в декабре со всем цивилизованным христианским миром.
Бывший политтехнолог Марат Гельман на канале «Ходорковский лайв» назвал этот путинский маневр фарисейским. По его мнению, все это было рассчитано на неискушенных западных политиков.
Это не режим тишины, это некая хитрость. Он хотел, с одной стороны, послать сигнал, что он готов к перемирию, с другой стороны, никакого перемирия, ну, потому что на один день, да, значит, не делать. То есть он хотел выставить Зеленского плохим или никаким христианином, да, то есть намекая в том числе на его еврейское происхождение. То есть он сделал это намеренно, цинично, особо неприятно, что использовал в этом патриарха, в этой своей комбинации. Дело в том, что идет, кроме войны, в которой участвует армия Российской Федерации и ВСУ, идет некоторая борьба за умы европейских элит. Да, и Путин не теряет надежды показать им, что он политик, с которым можно иметь дело, человек, который хочет решать конфликты мирным путем. Вот он таким образом, значит, посылает вот такой вот сигнал. Мы, конечно, понимаем вот этот цинизм и фарисейство. Но для европейской элиты, для которых эта война все-таки достаточно далеко находится, и которые, да, они читают про нее в газетах, они сопереживают украинцам, но в детали не вникают. Часть из них может подумать, что, ну вот, может быть, Путин в чем-то и прав.
Но на Западе в мирные инициативы Путина, как выяснилось, тоже не верят. Есть агрессор – Кремль. И жертва – украинский народ. Вывод российских войск – единственный серьезный способ восстановить мир и безопасность. Объявление об одностороннем прекращении огня такое же фальшивое и лицемерное, как незаконные и гротескные аннексии и связанные с ними референдумы, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель. Те, кому показалось, что в перемирии что-то есть, нашлись разве что в России, и то с оговорками. Михаил Виноградов.
Все критикуют инициативу о прекращении огня, а мне она симпатична, и даже было бы неплохо, чтобы оно продлилось подольше.
Кирилл Гончаров.
А если так можно было, почему бы не ввести режим прекращения огня не на сутки, а навсегда, например?
Большинство комментаторов сошлись во мнении, что перед публикой разыгрывают очередной спектакль. Александр Савцов.
Никакого патриарха Кирилла, как субъекта, выражающего свое мнение на публику, не существует. Предлагать перемирие он может только по команде из администрации Путина, по согласованию с самим Путиным. Никак иначе. Остальное – спектакль в интересах агрессоров.
Иван Преображенский.
Кремль сам всю эту бутафорию придумал и теперь пытается навязать Украине перемирие, зацепиться, может быть, за переговоры. Ресурсов начать новое наступление у российской армии нет, и они хотят получить немного времени.
Мнение, что Россия хотела таким образом выиграть время, высказывали многие комментаторы, в том числе политолог Дмитрий Орешкин в интервью каналу «Игрянул Грэм».
Если вы внимательно посмотрите на патриарха Кирилла и его приближенных, вы увидите, как у них из-под рясы торчат погоны. Чего бы патриарху Кириллу не попросить или не заявить о перемирии 24 февраля 2022 года? Как-то ему в голову это не пришло. А вот сейчас, когда украинцы гоняют Путина пахучими тряпками по своей многострадальной родине, ему нужна передышка. Путину нужна передышка для того, чтобы переформатироваться, подтянуть резервы, закупить ракеты в Иране и снаряды КНДР, время нужно. И патриарх Кирилл испытывает острый приступ гуманности и говорит: товарищ, ну, конечно, нам надо сделать перерыв из православных ценностей. У нас здесь Рождество Христово, нам надо в проруби искупаться. Давайте передохнем немножко.
Уставшим убийцей назвал Владимира Путина публицист Альфред Кох.
Путин с Гундяевым решили, что все кругом дураки и клюнут на их слезоточивую мелодраму про рождественское перемирие. Дешевый трюк, оперетка. Надеюсь, что никто это не купит. Смехотворное перемирие на 36 часов, которое даст возможность, как правильно заметил Байден, глотнуть Путину кислорода. Дураков нема. Кажется, Эрдоган посоветовал Путину одностороннее прекращение огня. Вот пусть и прекращает. Односторонне, как флюс. Сначала ты развязываешь драку, потом начинаешь уставать и говоришь противнику: «Давай чуток отдохнем, а то у меня уже сил нет». Это так не работает, дядя. Сил нет, сдавайся или беги. Ты оккупант, ты убийца. Уставший убийца не предлагает перекур. Он капитулирует.
Сравнение со знаменитым маньяком приводит блогер Максим Мирович.
Когда Чикатило выдыхался от тыкания своей жертвы ножом, он предлагал ей ненадолго объявить перемирие.
Блогер Александр Горбунов, он же Сталин ГУЛАГ, на своем канале сравнивает Владимира Путина с игроком, который проигрался в казино.
Давайте разбираться, с чего это вдруг грозные денацификаторы включили кота Леопольда. Как вообще выглядит классическое перемирие? Обычно договариваются по неформальным каналам, а потом уже в публичном поле обе стороны делают заявление. Этого не было. И потом, призывы о перемирии со стороны выглядят, согласитесь, жалко. И на самом деле показывают истинное положение, царящее в армии РФ. Поскольку, откровенно говоря, РФ в основном держит оборону. Потому что прилеты по российской территории уже стали нормой. Мы наблюдаем, что на российской территории постоянно что взрываются, ПВО работают круглосуточно. И вот эта история, когда несколько дней назад Владимир Путин в новогоднюю ночь транслирует, что победы не избежать, теперь поднимает руки и кричит: да все, давайте лучше мириться. Все это выглядит как должник, который просто вдрызг проигрался в казино, оставил там последние штаны. И когда к нему подходят и заявляют: ну все, пора платить по счетам, он делает уверенное выражение лица и говорит: всем, кому я должен, всем прощаю. Посмотрим, удастся ли такой трюк на этот раз Кремлю.
Еще более нелестное сравнение можно найти в твиттере «Дядюшка Шу».
Путин на период рождественских праздников объявил в Украине перемирие. Представьте ситуацию. Вы боретесь с тараканами, заполнившими ваш дом, и вдруг они объявляют перемирие. Ваши действия.
Украинские власти прекращать огонь отказались, и блогер Иван Яковина считает, что никаких причин соглашаться на путинское предложение у Украины не было.
Сейчас Украина отбила атаку россиян на Бахмут и теперь, в общем, методично, спокойно и уверенно выбивает одно за другим места расположения вот этих мобиков, склады боеприпасов, военной техники, топливные базы россиян и так далее. Поэтому прекращать эту деятельность, конечно, никакого смысла для Украины нет. Когда все будет это уничтожено уже по максимуму, вот тогда и можно будет украинским войскам пойти вперед, встречая минимальное сопротивление со стороны войск российских. Я еще раз напомню, что российская армия без снарядов не может не только наступать, но и обороняться. Поэтому, оказавшись без снарядов, она не сможет оказать достойного сопротивления наступающим украинским войскам. Сейчас все, в общем, идет к тому, что этот план вооруженных сил Украины будет реализован. Поэтому, конечно, Украине нет никакого смысла сейчас заключать какие-то долгосрочные перемирия и даже идти на краткосрочное прекращение огня.
Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал, что временное перемирие возможно только в случае ухода России с оккупированных территорий. «Лицемерие оставьте себе», – подытожил он. Предложенное Путиным перемирие раскритиковали и российские патриоты. Андрей Цыганов.
Инициатива абсурдна вдвойне и потому, что очевидно, что противник не просто не поддержит ее, а расценит как слабость, которой нужно воспользоваться, и потому, что ставит в идиотское положение армию, которой в любом случае придется отвечать, а значит нарушать приказ. И это на фоне непрекращающихся обстрелов Донбасса и Белгородчины, стягивания резервов противника, беспрецедентных поставок западного оружия и открытой подготовки революции в России, симптомом чего может служить давешнее обращение Госдепа США к народу России сразу после выхода в море адмирала Горшкова с цирконами на борту.
Игорь Стрелков.
Владимир Владимирович сделал настолько смелый и решительный шаг к поражению и капитуляции в текущей войне, каких еще не было за минувшие 10,5 месяцев так называемые СВО. Гаага аплодирует и начинает готовить камеру, если, конечно, вопрос не будет превентивно решен путем несанкционированного ввода черенка лопаты в задний проход, как было с Каддафи. Вооруженные силы РФ просто в восторге, им на своей шкуре удастся испытать все прелести односторонних перемирий, которые ранее познали корпуса народной милиции ЛДНР за предыдущие 8 лет. Думаю, нынешним военным понравится деэскалацию и перегруппировку, а также непростое решение, вооруженные силы РФ уже оценили. Теперь новый этап.
Глава так называемой ДНР Денис Пушилин объявил, что никакого перемирия не будет. Решение касается прекращения инициативного огня или наступательных действий с нашей стороны. Но это не значит, что мы не будем отвечать на провокации противника, написал он в Телеграме. Многие считают, что несогласие со стороны так называемых патриотов – это бунт против власти. Но политик Илья Пономарев на канале Политека с этим не соглашается.
Конечно, всегда очень хочется найти признаки там раскола элит, там, значит, внутренних конфликтов и всего прочего. Но я не думаю, что вот эти заявления Пушилина следует рассматривать в таком ключе. Скорее, это такой последовательный спектакль, да, там, рассчитанный именно прежде всего на публику. Путин заявляет, потому что это, соответственно, покажут по центральному телевидению. Потом Шойгу успокаивает военных о том, что нет, конечно, это не то, что мы вообще стрелять не будем, это мы не будем стрелять первыми. Вот, и когда они стрельнут, мы, конечно, ответим. А Пушилин уже, когда эта первая волна сошла, и таким образом новость была отыграна о том, что мирная инициатива есть, и, значит, перемирие объявлено, после этого Пушилин для, значит, своих уже мобилизованных из этих так называемых республик, с Донбасса, говорит, не, ребята, это вообще все шутка, то есть вот не обращайте на это никакого внимания. Ну, то есть он, естественно, не мог это сказать, если бы, вот и тем более в таком ключе, если бы ему это не разрешил сделать Кремль.
Оппозиционные комментаторы пишут, что в так называемое перемирие могут поверить разве что потребители российской пропаганды. Леонид Волков.
Z-каналы воют. Как это так? Одностороннее прекращение огня. Никто в мире не воспринимает всерьез. Единственная аудитория – телезрители в России, которому Путин после 7 января постарается продать идею, что вот антихристы нарушили рождественское перемирие. Надо сплотиться, нужна вторая волна мобилизации и так далее.
Юлия Латынина.
Это способ обвинить другую сторону в том, что она нарушит то, на что она не соглашалась.
Андрей Мальгин.
Потом будут ныть, украинцы не выполнили приказ Путина. Между прочим, у православных главный праздник не Рождество, а Пасха. На Пасху Путин цинично обстрелял Украину, ее мирных жителей, и среди жертв того пасхального обстрела были дети.
Финал спектакля оказался именно таким, как предсказывали. Российские чиновники и пропагандисты заявили, что Украина сорвала перемирие, и теперь осталось только идти до конца. Самый воинственный пост, как обычно, опубликовал в Телеграме Дмитрий Медведев.
Украинцам была протянута рука христианского милосердия на великий праздник. Их руководители ее отвергли. Думаю, большинство наших военнослужащих, принимающих участие в СВО, спокойно выдохнуло, услышав отказ главных украинских клоунов прекращать огонь на Рождество. Меньше проблем и лукавства. Людей, лишившихся возможности сходить в церковь, жалко. А вот свиньи не имеют никакой веры и врожденного чувства благодарности. Они понимают только грубую силу и визгливо требуют жратву от хозяев. На этом основана дрессура, и она будет продолжена западными свинопасами. Даже малограмотная германская бабка Бербок и ряд других смотрящих по европейскому свинарнику успели вякнуть про недопустимость перемирия. Ну, наследники нацистов никогда не жалели ни людей, ни животных. Им не привыкать.
На приз за самый пафосный пост может претендовать актер и режиссер Иван Охлобыстин.
Украина совершила фатальную ошибку, не поддержав инициативу патриарха Кирилла по поводу рождественского перемирия. Теперь это самая настоящая священная война. Война против Бога, и Лавру осквернили еретики. Старцы говорили, полгода после этого кощунства и враг будет уничтожен, а Украина исчезнет.
Эксперт Центра оборонных стратегий Украины Андрей Рыженко на канале «Утро февраля» выражает уверенность в том, что именно на это в России и рассчитывали.
Я думаю, что на это и делалась ставка, что будет таким принудительным способом предложено перемирие неожиданное. Украина якобы его срывает, и вот в средствах массовой информации российских начинает распространяться нарратив, что ничего для Украины не святое, вот праздники не святые, религия и так далее. Ну, я могу сказать, что я глубоко уважаю этот праздник, но в Украине с 24 февраля не по нашей инициативе введен военное положение. И сейчас все направлено на то, чтобы защитить территорию Украины и восстановить территориальную целостность.
Некоторые комментаторы обратили внимание на формулировки в указе о перемирии. Согласно ним, украинские территории, якобы признанные Россией своими, таковыми не являются. Анатолий Несмеян.
Уже только ленивый не обратил внимания на то, что рапорт Минобороны о прекращении огня, согласно распоряжению президента, говорит о прекращении его по линии боевого соприкосновения на территории Украины. Хотя, согласно действующей российской конституции, вся линия соприкосновения сейчас проходит по территории России. Техническая ошибка, скорее всего, вызвана тем, что ментально даже военные не ощущают себя освободителями земли русской, но зато прекрасно понимают свой реальный статус.
Вооруженные силы Украины сообщили, что за время, когда должен был действовать режим прекращения огня, российская армия 40 раз била по Украине из реактивных систем залпового огня, а также нанесла 3 авиаудара и 9 ударов ракетами. С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я 2 раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Гуманитарный коридор – разговор о помощи беженцам, о сочувствии, проявленном буквально всем миром. Узкий поначалу, гуманитарный коридор расширился до размеров истинной человечности. Подкаст «Гуманитарный коридор». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте нас на всех доступных подкаст-платформах.
Вы слушаете «Цитата свободы». С вами Аля Пономарева. На Рождество Владимир Путин, как и в предыдущие годы, посетил церковную службу. Но на этот раз он был в церкви один. Других верующих на рождественскую службу в Благовещенском соборе Кремля в этом году, судя по репортажам российских СМИ, не пустили. Выглядело это крайне странно, отмечают многие комментаторы, в том числе Максим Кац в стриме на своем канале.
Действительно, выглядело все это очень плохо. Как-то все это выглядело болезненно. То есть, даже предыдущие вот фотографии сравнивали, как предыдущие годы это все выглядело. Там какие-то рядом люди стоят хотя бы с семьями или формальными семьями, там, не знаю, Медведев с женой, там, Собянин там тоже, не знаю, с кем там Собянин, но с кем-то там тоже стоит. Там же у них всех ценители традиционных скреп, у них со всех сложности там с семьями.
Да.
Но хотя бы это смотрелось как-то более-менее похоже на то, как это должно быть. А в этот раз смотрелось это совсем было печально. Не знаю, может, он боялся сквозь землю провалиться там, что было бы совершенно уместно в имеющихся обстоятельствах. Поэтому не знаю, почему это все так выглядело, но выглядело все плохо.
Кадры, на которых Путин стоит в церкви в гордом одиночестве, многим показались символичными. Альфред Кох.
Это облетевшая весь мир картинка, на которой одинокий человек стоит в пустом соборе, она квинтэссенция путинизма. Он хочет управлять людьми, которых боится. Он хочет бесконечно властвовать над теми, про которых он знает, что они хотят его смерти. Даже параноик Иван Грозный, который подозревал всех в желании его убить, и тот не боялся приходить в храмы, полные людей. В разгар опричнины, когда он ежедневно казнил сотни и тысячи людей, и кровь по всей Руси лилась рекой, он, тем не менее, приходил в кремлевские храмы во время службы и тщетно искал благословения у святого митрополита Филиппа.
На фото и видео не было даже привычных лиц предполагаемых сотрудников Федеральной службы охраны, которые так часто изображают публику на мероприятиях с участием Путина. Есть версия, что президент снова боится что-нибудь подхватить, говорит на своем канале украинский журналист Виталий Портников.
Возможно, он до такой степени напуган новыми вариантами коронавируса и гриппа, что не хочет рисковать, не хочет вообще находиться ни в чьем обществе. Вспомним о длинном белом столе, за которым Путин принимал иностранных визитеров накануне своего вторжения в Украину. Этот длинный белый стол демонстрировал полную параноидальность мышления российского руководителя или же страх за собственное здоровье, которое может быть подорвано настолько, что любая инфекция может поставить точку на физическом существовании одного из самых отвратительных руководителей современного мира и истории человечества вообще. И как любой отвратительный руководитель, Путин хочет жить настолько долго, насколько ему необходимо уничтожить еще какое-то количество людей. Ведь, собственно, именно смертью, именно войной он и питается. Ну и поэтому вполне возможно, что когда пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорит, что встреч с прессой у Путина не будет из-за новых штаммов коронавируса и гриппа, он вовсе не врет, а отражает ту точку зрения, которая господствует не просто в ближайшем окружении российского президента, но которая является мыслью самого Владимира Путина.
Прошлое Рождество Путин тоже встречал в одиночестве, именно из-за ковида. Михаил Шевелев.
Если тенденция сохранится, то следующим номером нам покажут хоккей в полном одиночестве.
Правда, год назад это был все-таки не Кремлевский собор, а церковь президентской резиденции в Новоогареве. Самое странное во всем этом – это именно то, что церковная служба проводилась для одного человека, отмечает специализирующаяся на православной тематике журналистка Ксения Лученко.
Вот где оскорбление чувства богохульства. Литургия для одного. Не потому, что больше никто не пришел, а потому, что он так заказал. И его обслужили. Пишут, что Благовещенский собор – домовый храм русских царей. Я сейчас не буду искать, бывало ли в 16-17 веке и далее в Российской империи, чтобы цари и императоры на литургию в один из главных праздников приходили в домовые храмы. Но даже если говорить о повседневных богослужениях, на них собиралась семья, ближний круг, придворные, бояре. А тут абсолютная пустота. Литургия отсутствия, прости Господи. Что это за литургия в Рождество, в самый детский семейный праздник? Тут, конечно, хромакей бы не помог окружить детишками в платочках.
Журналист Дмитрий Колезев на своем канале задается вопросом, для чего все это понадобилось.
Воцерковленные люди говорят, что вообще-то литургия – это общее богослужение, и проводить литургию для одного человека – это, как минимум, очень странно. Ну, не хочешь ты общаться с людьми или боишься, ну, не ходи в церковь. А если ты религиозный и тебе нужно обратиться к Богу, ну, помолись тихонечко сам, или хорошо, приди в этот храм, который находится в Кремле, помолись, но зачем ты притащил туда камеры? Что ты хотел этим показать? Что ты религиозный и верующий, и набожный, но при этом боишься людей? Во-вторых, Рождество – это же радостный праздник, но не весело лицо российского президента. Хочется спросить, что-то случилось? Возможно, вас терзают какие-то сомнения? А может быть, он просто думает, надеюсь, Бога все-таки нет, иначе мне пи***ц.
Те же вопросы возникли и у адвоката Алхаса Абгаджавы.
Я еще могу понять проведение индивидуальной службы в Рождество для одного человека, когда он может себе такое позволить. С трудом, но могу. Не могу понять, зачем это показывать людям. Вот для чего.
У патриотов есть ответ. Встреча Рождества в одиночестве в Великокняжеском домовом храме Путин дает понять всему миру, что семья его Россия, Кремль не место работы, а дом, и будет он защищать свой дом и свою семью, сколько хватит сил, пишет Сталина Гуревич. Не верит в одиночество Путина провластный политолог Марат Баширов.
Конечно, Рождество президент Путин встретил не один. Точно была охрана и наверняка семья. Хотя на фото мы видим его в одиночестве со священником Благовещенского собора Московского Кремля. Много символов и смыслов. За все несет ответственность только он. И только от него зависит, как оно будет дальше. Президент Путин уже вошел в историю, начав процесс рождения нового мироустройства. Но груз этого решения тяжел, и запустить процесс не значит удержать его. Будет ли он улыбаться в следующую ночь Рождества? Или опять один погрузится в мысли? Кого из власти увидим мы рядом с ним через год, в 2024-м? Сегодня он обнулил своим одиночеством всех. Это явный знак для старой команды. Пришло время. И, конечно, белый свитер как символ веры, что все будет хорошо, но за это придется заплатить немалую цену.
Либералы видят это иначе. Хотя с тем, что Путину придется заплатить немалую цену, они согласны. Андрей Десницкий.
Я хочу пожелать всем нам, чтобы никогда никакой праздник нам не пришлось встречать в камере одиночного заключения, как тот диктатор, что превратил в нее один из главных соборов своей державы, как до этого превратил в нее всю свою жизнь. Сотни миллионов из нас он может по своей прихоти посадить, остальных убить, но выйти из этой камеры он уже никогда не сможет.
Многие в эти праздники желали российскому президенту вовсе не тюремного заключения, отмечает журналист Игорь Яковенко на канале Александра Шелеста.
Ну, я думаю, что это отражает его социальный статус. Это изолированная одиночка, изгой. Я думаю, что на сегодняшний момент он очень токсичен. Да, безусловно, он мог найти себе массовку, мог найти себе каких-то сотрудников, которые переоделись бы во что-нибудь, там, я не знаю, в детей, в женщин, еще в кого-то. Видимо, решил здесь как-то обойтись без этого. Вообще, на самом деле, уже, честно говоря, мало интересно вообще, с кем он, что встречает. Важно, что с ним будет в ближайшее время, вот, в этом году. Надеюсь, что... Извините за тавтологию, надеюсь, что надежды, я думаю, что сотен миллионов людей оправдаются. Тех людей, которые просили Деда Мороза об одной единственной услуге. На что Дед Мороз, как тут уже шутили, возмущался, да что я вам, киллер, что ли?
Кадры с одиноким Путиным в церкви выглядят как предвестие грустного финала. Анатолий Несмеян.
«Одиночество – сволочь. Стандартный конец всех диктаторов. Когда ни ты никому, ни тебе никто не нужен. И все ждут только одного известия».
Публицист Александр Невзоров на своем канале предполагает, что этот финал уже наступил. Он назвал эту церковную службу отпеванием Путина.
«Не случайно драматизм и знаковость нескольких фотографий этого всемирного вампира-неудачника стали самыми популярными на этой неделе. Ну, вообще-то, во время отпевания покойникам полагается лежать. Но Путину сделали исключение. Он стоит».
Кадры из церкви заставили многих вспомнить цитаты из латиноамериканского классика. Василий Аленин.
«Заблудившись в дебрях одиночества своей необъятной власти, он потерял путеводную нить». Габриэль Гарсия Маркес «Сто лет одиночества». Страна была еще достаточно живой, чтобы он не чувствовал себя в безопасности, даже и в собственном кабинете. Габриэль Гарсия Маркес «Осень патриарха». Шел мелкий докучливый дождь. Полковник был не прочь завернуться в шерстяное одеяло и снова улечься в гамак. Но надтреснутая бронза колоколов настойчиво напоминала о похоронах. Габриэль Гарсия Маркес «Полковнику никто не пишет».
Галина Юзефович.
Какие страшные фотографии Путина с рождественской службы. Сразу и «Сто лет одиночества», и «Осень патриарха». Бесконечно одинокий старый человек, в котором не осталось почти ничего человеческого. Мертвая бесплотная тень. Из-за последнего порога скорбящая о живых, которых ему, как он убежден, придется убить ради еще не родившихся.
Рудольф Хёс, комендант Освенцима, которого в Освенциме же и повесили, на эшафоте стоял с более бодрым видом и с большей верой в собственное светлое будущее, пишет в Телеграме блогер Максим Мирович. С вами была Аля Пономарёва и цитата свободы. В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи!